Начинается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех, здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа, именно в это время, мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Ну и нетрудно понять, что сегодня последний день лета, завтра 1 сентября – День знаний, и поэтому говорим мы на тему, Артем.
О школах поговорим, об изменениях грядущих в школах российских. Пока все обсуждают повсеместно перенос 1 сентября, который так и не состоялся, но обсудить очень хочется, пусть обсуждают. Мы обсудим другую тему, она не такая громкая, так широко о ней не говорят, но тем не менее... А в учительской среде очень важно и многих беспокоит. Дело в том, что по намеченным Министерством образования изменениям, реформам, скоро очень родители, ну, примерно будут так рассказывать друг другу. Мол, вот у нас учитель, он особый, первой категории, а у вас обычный. Поэтому наш педагог лучше. Мой ребенок лучше вашего.
Ну, давайте поясним, то есть, заинтриговали.
Миноборнауки утвердила дорожную карту по формированию так называемой национальной системы учительского роста. НСУР. А, вот это вот.
Прошу не выражаться.
НСУР, ЕГЭ и так далее. Все, что касается таких аббревиатур, всегда настораживает. С осени будет апробация этой системы. Начнется она в 13 регионах России. Первыми регионами, которые внедрят эту систему уже в 2017 году, станут Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Вологодская, Волгоградская, пардон, и Рязанская области. Чего же не всю Россию тогда? Чего ж
так, ну, пока брали? Так. Ну, пока хоть когда.
Ну, в чем, собственно, предыстория? Ранее, на минуточку, президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методом воспитания и социализации учащихся. Значит, о чем речь? Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается, ну, чем? Результатами аттестации.
Да, ну это понятно.
Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года. Ну, так вот она до 2020 года будет постепенно внедряться. Как будет тестировать? Ну, пока, что известно, в виде добровольного тестирования учителей русского языка и математики. В общем, предполагается, что вот этот НСУР даст перспективу молодым учителям, которые смогут раньше выйти на профессиональную аттестацию. Сейчас признание ждет учитель лишь по итогам длительной работы к пенсии, либо если станет завучем или директором школы.
А вопрос, Артем, да, какой?
Смотрите, нужно ли делить учителей на каких-то вот особых и не очень? Я сразу поясню, что новая система вот этих профессиональных стандартов НСУР предполагает три ступени. Значит, начальное самое – это просто учитель, который вот окончил педагогический вуз, обладает знаниями своего предмета. Пришел, учит и хорошо. Далее идет старший учитель. Он подразумевается, что умеет работать с проблемными детьми, способен сам разрабатывать учебные программы. И ведущий учитель – это вроде как передатчик передового педагогического опыта. То есть он как бы старший, так сказать, играющий тренер. То есть
он
вот супервизор.
Самый,
да,
самый.
Он может учить учеников, он может учить учителей, как учить
он
учеников.
Он может учить всех.
Он может все. Так вот, три таких ступени. Нужно ли делить учителей на какие-то ступени вообще? Может, у нас вообще и поважнее-то есть нынче в школе проблемы.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. У нас уже есть звонок. Зоя Васильевна, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот как ваше мнение? Ведь учитель, сколько бы ступеней он ни имел, он зачем предназначен, его профессия, чтобы обучать детей? Мы сейчас что видим? Что наши учителя учат плохо. очень много разных программ у всех детей. Вот у меня два внука ходят в разные районы и разные программы. Родители целый день сидят, учат с детьми, не в состоянии ученик сам все это узнать. И вот вы говорите о том, что будут еще три ступени. Конечно, каждый родитель захочет, чтобы его учил самый-самый лучший учитель, моего ребенка учил. Но я считаю, что, конечно, рост должен быть учителей, у них должно быть желание что-то познавать, но у нас, как всегда, сплошные эксперименты. А какой выход на детях-то? Самое главное, что в институтах вы, вот ваша же передача неоднократно приглашала ректоров институтов, которые говорят, что очень низкий уровень знаний. И вот это опять газета «Московский комсомолец» писала, что мы не занимаем первые места по образованию на сегодняшний день, по мировым стандартам. И вот это очень-очень ты плохой, ты хороший. И потом, у нас система такая, что если, например, у тебя есть блат, ты вот пришла, и да, тебе будет рост, и ты будешь хорошим учителем, и в дальнейшем допретешь до этой третьей ступени. А если нет ничего, ты можешь замечательное, и все равно будешь сидеть вот на этой первой. То есть справедливости у нас в системе нет. И я за учеников просто переживаю, потому что все эти эксперименты какие-то, а эксперименты-то над нашими детьми они попридумывали.
Да, Зоя Васильевна, да, я с вами согласен. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, давайте еще раз коротенько напомним вопрос и уйдем на рекламу.
Резонное опасение. Национальная система учительского роста внедряется у нас в стране вот с этого года и до 2020. Итак, три ступени профессиональных стандартов. Учителя. Учитель обычный, учитель старший, учитель ведущий. А, соответственно, по результатам аттестации будет получать ту или иную ступень. А, нужно ли это? Нужно ли делить учителей на особых и не очень? Есть ли вообще другие в школе проблемы нынче?
Или опять будем ставить эксперименты, а страдать будут наши дети? 788-3605, код 8495, реклама.
Радио Москвы. Московская реклама.
Вау, вау, вау! Квартира с отделкой всего от 2,5 миллионов рублей. 2,5 миллионов рублей. Рядом с метро. Ключи уже в этом году. Звоните сейчас 432-2030. Код города 495. Повторяем. 432-2030. 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Радио Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Кстати, Артем, учитель первой свежести, второй свежести, третьей свежести. Как мне кажется, он должен любить и знать свой предмет, плюс к тому же находить общий язык с учениками. Вот самое главное, что нужно преподавателю. Но это мое сугубо личное мнение. 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит.
Уже по традиции первый эксперт – это адвокат, главный редактор законе, заместитель президента гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте. И не лишний напомнить, что сам суворовец, отличник вроде как, насколько я знаю, офицер, Рубен Валерьевич Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, наверное...
Насчет отличника, да, не ошиблись. О, как... Ни единой четверки у меня в школьном аттестате не было.
Одни тройки?
Одни пятерки. Угу. Старался. В 5 утра вставал.
Ну, наверное, прежде всего, как папу школьника, да, стоит вас спросить для начала-то. Как относитесь к уже это не инициативе, в общем-то, а состоявшемуся, в общем-то, мероприятии?
Ну, знаете, у меня мнение мое разделилось внутри, между гражданином и между офицером. Как офицер по первому своему образованию, я, конечно, карьерист. То есть, когда я закончил военное училище, было понятно. Лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, там, подполковник и так далее, до генерала. И потом, когда стал адвокатом, стало совершенно очевидно, но это было 20 лет назад, что не будет там адвокат, младший адвокат, старший адвокат, суперстарший адвокат, адвокат второй гильдии там какой-нибудь. Нету. Вот все, закончилось. Закончилась карьера на слове адвокат. Ничего другого не будет. Поэтому как бы поначалу я, как будучи офицером, расстраивался. Потом подумал, что, в общем-то, в этой профессии не главное звание. И вот здесь мое мнение, видимо, совпадает с моим адвокатским на сегодняшний день, что у учителя не главное звание. То есть вот как вот я сейчас подслушал, пока держал телефонную трубку, прежде чем вы меня вывели в эфир, Роман, вы говорили о том, что главное, чтобы человек был хороший, детей любил, дети его любили.
Ну да, это, правильно, чтобы правильно.
Чтобы был предан делу, правильно? Вот, а так вот он старший учитель, там, ведущий учитель, супервайзер, там, как там еще, их можно назвать. Есть возможность реализоваться, там, у учителя, стать лучшим учителем года, лучшим учителем страны, района, не знаю, там, села, если там их несколько учителей, ну, что-то такое. Ну, то есть получить какое-нибудь почетное звание, если ты победил где-то. А так вот, по моему мнению, ну, есть еще почетное звание заслуженный учитель, да, по-моему, Российской Федерации.
Да, да.
Соответственно, ну, вот лет 20 должно пройти для того, чтобы учителя там за его особые заслуги представили к этой награде. А вот в системе профстандартов, которую там предлагается ввести, ну, я не думаю, что есть большой смысл. Там, как если послушать учителей, то они и так-то стонут по нескольким причинам. Там зарплата маленькая, то есть прибавьте, а не давайте нам это звание почетное. И самое главное, что я, разговаривая с учителями, услышал, то, что они не очень хотят зависеть от директора. Ну, то есть у каждого учителя там свое понимание, там свое отношение к детям. Дети любят, там учитель преподает. А тут получается, что и зарплата напрямую от директора зависит. А с введением вот этих профстандартов еще больше. То есть ты не старший учитель, ну, значит, тебе меньше. Хотя, может быть, ты лучше. Как-то, не знаю, может быть, откуда это взяли? Ну, то есть, это наше изобретение российское, интересно. То есть, следующие эксперты, которые после меня будут у вас...
Это интересный вопрос, да.
Расскажут, задайте им этот вопрос. То есть, кто это придумал? Потому как вот я знаком с двумя системами образования, кроме российской. Это там с немецкой и с британской. Ну, нет там вот, вот этой вот старший учитель, учитель, ведущий учитель, там, супервайзер там и прочее. Там, то есть есть вот, как они их называют, преподы, да, есть те учителя, которые, может, и не учителями не являются, а они являются тьюторами, то есть там следят там, за детьми. Ну, то есть такая система. Вот. И в каждой школе, там, если говорить там про вуз, то, ну, может быть, у них хоть другая система. То есть, как мы знаем, профессор там такого-то университета. Вот у них там в той же Британии нет там такого, что профессор. Ну, как вот у нас. Вот у нас профессор и профессор. Там профессор университета. Вот. Ушел с этого университета, ты уже не профессор университета. У нас это вот вечное звание. Может, уже человек и ничего не понимает, и уже ничего не помнит. Ну, вот, вот он профессор. Как вот защитил в свое время диссертацию, в свое время, как это... как влияет марксизм-ленинизм на одноклеточное растение. Да, все. И вот он по жизни так остается профессором. Ну, насколько это правильно, ну, наверное, здравомыслящему человеку становится очевидно. Поэтому, если мое мнение, может быть, не совсем правильное, может быть, я не великий эксперт в преподавании, хотя первое мое образование, там, хоть оно и военное, но все-таки нас педагогики обучали, и офицер, закончивший командное училище, в любом случае преподаватель. То есть занятия там мы тоже с личным составом проводили, с солдатами. Но там у нас была, еще раз повторю, карьера и карьерный рост. У учителей не думаю, что это им нужно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Рубен Маркарьян, главный редактор «Закони» и заместитель президента гильдии российских адвокатов.
Давайте я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Здравствуйте, я старший преподаватель. Это с гордостью так надо входить в класс, что там ученики будут думать про него, любопытно. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как раз педагог, проработала 26 лет в нашей системе образования. Хочу поздравить всех с наступающим новым учебным годом, учителям творческих успехов и, ну, как бы рассказать изнутри. На самом деле сейчас есть аттестация, и по итогам этой аттестации есть просто обычные педагоги, педагог первой квалификационной категории и педагог высшей квалификационной категории. А почему сделано так? Вот только что эксперт говорил, что зарплата маленькая. Если вот представить какое-то звание, то педагогу зарплата становится чуть побольше. По закону сейчас аттестация, через 2 года увлеченный молодой специалист, я так сама сделала когда-то, может сразу же перевести даже на вот высшую ступень. То есть это зависит от самого педагога, от умения представить свои успехи. И это не выступала дама, не будучи, она как бабушка выступала, сказала, что обязательно нужно иметь длинную руку. Нет, не обязательно. Точно, совсем не обязательно. Вот, вот, что мне хотелось сказать.
Татьяна, скажите, а зарплаты, когда говорят, что у педагогов зарплаты маленькие, это на самом деле маленькие? Что такое маленькие зарплаты?
Ну, не знаю, я московский учитель, так. У нас нормальная зарплата.
Спасибо большое. Татьяна, педагог с 26-летним стажем, была с нами на связи. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит.
Депутат Мосгордумы Антон Молев. Антон Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Комиссию по образованию представляет Антон Ильич. Напомню, как вы относитесь, как учитель, для начала, к этой инициативе?
Ну, на самом деле, пока мы говорим лишь только о проекте инициативы, нет никакого конкретного документа в стадии разработки. Но сам по себе подход, он обсуждался очень давно, и речь идет, собственно, о попытке решения ключевой проблемы, назовем ее так. Проблемы, скажем так, отсутствия карьерных перспектив у человека, который избрал для себя профессию учителя. И в этом смысле замысел заключается в том, чтобы вот такие карьерные перспективы внутри учительской профессии, без необходимости менять ее на управленческую, скажем так, завучем или директором, эта мысль очень интересная, связанная с тем, что учитель, который набрался уже достаточно опыта и имеющий какие-то свои разработки, может выполнять не только прямые обязанности, но и выполнять такую роль профессионального лидера, который в том числе, например, берет на себя задачи по там, методической поддержке молодых преподавателей, разработке каких-то наиболее эффективных подходов, методик и так далее. И мне кажется, что если, опять же, при условии разумного и здравого подхода и такого публичного профессионального обсуждения, у этого подхода могут быть вполне приличные перспективы.
Антон Ильич, а разделяете ли вы опасения учителей самих о том, что сама оценка может быть там не всегда объективной? Как будет оценивать по результатам детей или как эта аттестация будет проходить? Вот об этом пишут сами учителя, что беспокоиться.
Да, абсолютно разделяю, скажем так, не то чтобы опасения, но, скажем так, внимание на этот фокус очень справедливое, потому что действительно всегда ключевым вопросом является, кто достоин того, чтобы сделать этот шаг, ну, условный, конечно, шаг вперед. Кто может быть вправе, там, скажем, задавать определенный тон в том, как правильно организовать образовательный процесс. И, например, принятая в Москве система аттестации, критерием, который является успехи учеников, мне представляется наиболее справедливой и объективной с той же самой позиции. Поэтому вот вопрос этот должен быть тоже одним из главных в разработке такого механизма. То есть тут в основу должен быть положен не формальный принцип, да, набор каких-то, я не знаю, грамот, поощрений или еще каких-то внешних случайных, может быть, факторов, а именно ключевым должны быть успехи, накопленные успехи учеников того или иного преподавателя.
Антон Ильич, такой маленький анонс. Завтра, 1 сентября, мы в прямом эфире обсуждаем такую тему, чем школьные сборы отличаются от школьных поборов. Если можно, очень кратко, вот скажите, в чем главная разница?
Знаете, вот и то, и другое, на мой взгляд, это разница только лексическая максимум. На мой взгляд, в школе ничего подобного быть не должно. Если существует какая-то инициатива родительское внимание, да, которая должна быть жестко регламентирована законом, вот это единственная форма, которая может существовать. Все остальное должно быть обеспечено за счет бюджета, или если это открытая, допустим, и опять же прозрачная финансовая и юридическая схема, когда родители платят за дополнительное образование. Никаких иных форм сборов, поборов уж тем более, просто не должно быть места в школе.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Антон Молев, депутат Мосгордумы, комиссия по образованию. Эх, вздохнули сотни, наверное, родителей, которые слушают нас сейчас. Не должно быть, конечно, не должно быть.
Но, ну, пока ставим многоточие. 788-3605, код 8495. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу поздравить всех наступающим Днем Знаний, особенно пожелать успехов учителям и обучающимся, чтобы всем хорошо училось. Хочется сказать вот что. Главное, в этом я вижу что? Что мы все знаем, что наши учителя абсолютно не заинтересованы в том, чтобы дать как можно лучше и больше знаний нашим учащимся. Это очевидно. Даже скорее наоборот, поскольку если ученик плохо занимается, то он может передать своему знакомому преподавателю как дополнительное обучение этого ученика, и наоборот. Вот, это первое. Второе. Значит, еще главное, что почему так происходит, что учителя не заинтересованы. Но если они плохо обучались и за деньги сдавали экзамены, то придя в школу и не имея достаточных знаний, они действительно просто не могут преподавать так, чтобы заинтересовать детей и самим заинтересоваться в результате. Поэтому то, что предлагают вот эта вот градация, это как стимул для того, чтобы не только профессиональный рост был, но и престиж этого учителя, каждого, да? Потом еще мне вот кажется, что если финансовые возможности переданы директору школы, который распределяет зарплату, то мне кажется, что тут не совсем верно. Ведь не он же эти деньги выдает, а выдает государство. Следовательно, управление должно, вот как раньше было, открытые уроки в школе. Это тоже заинтересовывает преподавателя хорошо преподавать. То, что приходила определенная комиссия из 1-2 человек, садилась в конце класса и смотрела, как на этом открытом уроке, как происходит это все. И могла оценивать учителя. И вот если бы дополнительные деньги, какие-то премии или что-то давалось бы не директором, а управлением образования, то это тоже было бы стимулом для учителя учить как можно лучше наших детей, так?
Угу.
Вот, и что еще? Ну, наверное,
да, Людмила,
это,
спасибо,
это еще и для родителей показатель. Если учитель его ребенка имеет более высокий статус, то именно в этот класс он и захочет привести своего учителя. То есть во всех отношениях эта инициатива положительная.
Спасибо, Людмила. Да, с большим интересом мы выслушали ваше мнение. Давайте, Артем, напомню вопрос для наших слушателей.
Нужно ли делить учителей на особых, средних и не очень самых начальных? Или более вопросы важные есть, проблемы в современной
нашей школе? Которые необходимо решать в первую очередь. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире, и с нами на связь выходит
Виктор Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Один из авторов идеи введения так называемого ЕГЭ для учителей. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Викторович, ну вот что-то с ЕГЭ для учителей как-то не задалось. Ну вот с введением этой системы вы как удовлетворены, что хоть что-то-то состоялось в плане аттестации?
Ну, я не совсем понял, о какой сейчас системе идет речь, потому что меня подключили к эфиру позже.
Мы говорим о НСУР, национальной системе учительского роста, которая предполагает три ступени профессионального роста.
Понятно. Ну, тогда все-таки позвольте пару слов о так называемом ЕГЭ для учителей. Конечно, я не называл это единым государственным экзаменом, а речь шла о том, что необходимо пересмотреть вообще процедуру аттестации педагогических кадров, аттестации учителей. Потому что на сегодняшний день она проводится вообще абсолютно формально, и в свое время сильно разболтали ее. Государство разболтало, чиновники, увы. Вот. Поэтому любые инициативы, на мой взгляд, направленные на то, чтобы улучшить ситуацию, да, вот аттестацией педагогических кадров, с тем, чтобы учителя все-таки чувствовали ответственность свою за уровень своей квалификации и за те знания, которые, за качество тех знаний, которые они должны давать детям. Да, я готов поддержать любую инициативу, в том числе Ансур, не Ансур. Другое дело, что механизм, он должен быть, на мой взгляд, объективно понятен всем. И вот то деление, которое предполагает Ансур, вот мне оно, честно говоря, не нравится. Я вообще не сторонник там делить то, что не делится никак, да, неделимое. Другое дело, что каждый учитель, он все-таки должен за свои индивидуальные результаты отвечать. И, на мой взгляд, система критериев, которые могли бы способствовать, система критериев, которые давали бы всем понятное какое-то понятное направление и понятный такой механизм демонстрировали, да, и учитель бы понимал, за какие, какие направления все-таки он должен отрабатывать, да, в процессе работы. Вот здесь вот нужно думать и решать.
Виктор Викторович, ну, да. То есть, по-вашему, я просто пытаюсь понять для себя логику, да, определенной справедливости. Конечно, обидно, когда работают в школе учителя только-только пришедшие, и уже учителя с большим опытом и стажем, но они и так получают ведь разные зарплаты, да, сегодня?
На сегодняшний день, да, зарплату молодых педагогов, начинающих, они отличаются, причем иногда отличаются в разы. И, на мой взгляд, это тоже не совсем справедливо. Во-первых, и нагрузку им другую дают, а сейчас зарплаты, они связаны с этой нагрузкой у учителей. И поэтому, конечно, те, кто проработал дольше, проработал больше, не всегда, кстати, по практике могу сказать, не всегда. И опыт и стаж работы, он свидетельствует о том, что учитель дает качественные знания. Uh-huh. Вот давайте все-таки связывать вот эту тему с вопросом качества знаний, с вопросом качества работы учителя. Если мы этого делать не будем, то все разговоры, они совершенно ни о чем будут.
Виктор Ильич, знаете, мы тут пытаемся выяснить, а если там на Западе, в Америке, в Европе учителя первой, второй, третьей категории, вам что-нибудь известно на эту тему?
Ну, нет, конечно, там никаких категорий, там абсолютно по-другому выстроена работа с педагогами, да, и вот у нас достаточно бюрократизированная система. С одной стороны, это может и неплохо, потому что любая такая нормальная бюрократия, она должна присутствовать в том смысле, что должны какие-то быть четкие прописанные механизмы, правила, методики и так далее. И у нас этого добра более чем достаточно. С другой стороны, нельзя переходить какую-то черту, да, и вот ставить это во главу угла. Когда бюрократия начинает превращаться в такую самодостаточную систему и быть самой для себя, да, то есть не для решения каких-то задач и вопросов, которые ставит общество, а вот для собственного существования, для собственного благополучия, как говорится. Вот пока у нас именно так ситуация обстоит. То есть в системе образования, особенно в вопросах квалификации учителей, да, здесь чрезмерно забюрократизирована вся вот эта история, но причем она в большей степени все-таки к формальным таким вот установкам тяготеет, а никак не к реалиям жизни.
Ну и последний вопрос. Знаете, я, Виктор Викторович, тут на днях прочел интервью одного голландского директора школы. Он сказал, что мы пригласили в старших классах преподавать географию не специалиста с дипломом, а известного путешественника. И дети как-то...
Да.
То есть у нас, да, такое невозможно в принципе, да, ведь?
Ну, конечно, невозможно в принципе, потому что у нас в системе требуется, чтобы учитель имел соответствующий диплом, да, чтобы он имел право преподавать, потом у него и аттестация должна быть соответствующая, да, то есть он должен пройти будет аттестацию и получить, опять же, свидетельство. На Западе, да, такого не требуется, да, зачастую. И вот, скажем, финны, они тоже свою систему образования, среднего школьного образования, они ее практикоориентируют. И там некоторые предметы ведут практики в конкретных отраслях и в конкретных каких-то направлениях деятельности. Вот то, что вы сказали, по сути дела, это то же самое, да?
Да.
То есть приходит путешественник, который своими глазами, своими ногами там исходил где-то что-то и рассказывает детям. Ведь его главная задача у учителя, давайте тоже это не забывать, это вызвать интерес к предмету, да? И когда не просто чему-то учить, по какому-то учебнику, да, по бумажке, не знаю, по конспекту, плану урока. А вот вызвать интерес, особенно в начальной школе, в средней школе, к новому предмету. Да, вот немногие, кстати, педагоги, имеющие богатый жизненный опыт и практику работы и стаж, немногие могут это сделать.
Спасибо. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на
связь. Спасибо. Виктор Панин был с нами на связи, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
И вот я читаю интервью этого голландского директора школы. Он говорит, что дети в восторге, они заинтересовались географией. Им захотелось почитать литературу на эту тему, узнать побольше про те страны, где был этот человек. Знаете, не так заучено, как из года в год, одно и то же. За унывным голосом он рассказывает. Пустыня Сахара занимает столько-то процентов площади Египта.
Посмотреть итоговый результат, вот сдавая там какой-то экзамен или итоговое, когда аттестация проходит у них по географии, что они в итоге знают, кроме интересных историй о том, как сходил в экспедицию и увидел какой-нибудь неизвестный народ папуасов, там этот путешественник.
Сие истории от нас умалчивают, но, по крайней мере, ведь я там как-то более свободен. То есть директор школы более свободен, он может экспериментировать. Не знаю, хорошо это или плохо. Я же не говорю, что это хорошо или плохо. Я говорю, что это факт. Что такое есть, это вызывает какое-то легкое удивление. Давайте, Артем, не все нас слушают с самого начала. Напомним, о чем мы говорим, какой у нас вопрос и, собственно, почему.
Обсуждаем мы национальную систему учительского роста, которая с осени апробируется в 13 регионах России, в соответствии с которой по результатам аттестации учителя будут получать одну из трех, ну, так сказать, ступеней профессиональных стандартов. Угу. Учитель обычный, учитель старший, учитель ведущий.
И вопрос...
А надо ли это вообще сегодня? Это актуальная тема или, может, другие школьные проблемы есть сегодня у нас в стране, требующие приоритетного решения?
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера. Спасибо всем, кто звонил. Надеемся, еще будет много звонков. 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит...
Директор Института Высшей школы образования Московского государственного педагогического университета Константин Зискин. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Константин Евгеньевич, здравствуйте. Вот такой вопрос у меня назрел вот на текущую 40-ю минуту обсуждения, скажем так. Вот предыдущее руководство Министерства образования критиковали частенько за непродуманные, без оглядки на российский опыт, реформы по западному образцу, то есть введение вот всех этих каких-то западных стандартов тестирования, ЕГЭ и так далее, и так далее. А вот нынешнее руководство с подобной реформой вышло, ну, которая ни на какую западную, ну, никак не похожа. Вот, ну, нет на Западе подобных трех ступеней. А хорошо это или нет для учителей, для Министерства образования и для учеников-то вообще, для качества получаемых знаний? Вот вопрос.
Спасибо. Ну, на самом деле, в той или иной форме, конечно, на Западе, ну, какие-то разные вот эти уровни учителей существуют. То есть есть там и в Англии понятие старший учитель и так далее. И даже в дореволюционной России, кстати, если к нашему опыту обращаться, у нас тоже были разные уровни у учителей. Вот. А, кроме того, даже в данный момент, уже сейчас, у нас существует разная система аттестации, где есть там учитель одной категории, другой категории. То есть, в общем, в любом случае, как-то какие-то разные вот эти грейды, как их по-западному называют, да, или уровни, они все равно существуют. Это очевидно, потому что учительская профессия, она действительно в этом смысле очень, что ли, способствует такому, знаете, выгоранию, в том смысле, что некуда стремиться. Ну, вот ты стал учителем, там, условно, 20 mm-hmm. лет, и все. И никакой возможности только уйти в администрирование, а это уже совсем другая область. И, конечно, и в этом смысле вот у нас, например, тренинговый центр, который работает с учителями, мы видим, насколько тяжело учителю самому себя мотивировать, как-то вот там развиваться и так далее, и так далее. Вот. Так что прежде всего вот эта система, она нужна для учителя. Другой вопрос, и здесь у меня всегда возникает сожаление, когда хорошую идею начинают вводить таким образом, что она сразу же выхолащивается и уходит в полную формализацию. То есть, по сути, то, что сейчас предлагается, это попытка деформализовать и сделать более адекватную систему разных уровней для учителя, чтобы им было куда стремиться, что ли.
Ну, вот а так. Такой вопрос возникает. Как-то это может отразиться на отношениях между самими учителями внутри школы, да, во-первых, а во-вторых, ну, на отношении и родителей, и учеников друг к другу, к этим самым учителям. Ну, вот начнется же первая мысль, которая приходит, начнутся разговоры. О, это вот особый учитель, да, это так учитель, так себе.
Так оно так и есть сейчас у нас. Это всю жизнь так было. Ну, конечно, вот вы, например, когда там приходите в школу с своим ребенком, конечно, вы там смотрите, а это хороший учитель или плохой учитель, особенно в началке. Ну, в старшей школе у нас уже родители не сильно влияют на выбор учителя, хотя тоже, естественно, стараются, чтобы там и классный руководитель, и учитель был как бы так получше. И сейчас есть учитель высшей категории, пожалуйста, он существует. Есть, например, там все эти звания еще заслуженные учителя, конечно, школа гордится и говорит, вот, там, в вашем классе будет преподавать заслуженный учитель. Ну, вроде как здорово. Да? Но проблема в том, что это все есть. Так, оно существует, и сейчас во всех школах есть учителя с разным уровнем оплаты. Да? Потому что никаких других особенных, никакой другой особенной разницы, конечно, нету. Вот. Но другое дело, каким образом получаются вот эти разные категории и разные уровни. Вот в чем вопрос основной.
Константин Евгеньевич...
Поэтому мне кажется, что это что принципиально, то есть вообще никак. Вообще, я думаю, что ни родители, ни ученики этого вообще не заметят.
Константин Евгеньевич, время ограничено. Последний вопрос, если можно. Спасибо. Коротко. Я тут с удивлением узнал, что, оказывается, в Канаде вот будущие педагоги, отучившись 2 года, им дают возможность подумать и решить, готовы ли они все-таки стать учителями, или все-таки им надо изменить свою профессию, уйти немножко в сторону. У нас вот есть такое подобное в педвузах?
У нас вообще такого... У нас есть такое всегда, потому что у нас не обязательно идти после педвуза в учителя.
Угу.
Да, вот. Другой вопрос, что и в Канаде, и там во многих странах, там типа США или Великобритании, у них как раз там другая ситуация. Когда ты поступаешь сначала, например, там, я не знаю, на физический факультет, становишься физиком, а потом решаешь, хочешь ты быть учителем или ученым. Вот, на мой взгляд, вот это самая правильная система, когда ты принимаешь решение, уже получив какое-то высшее образование. Принимаешь решение, пойдешь ты в учителя или куда-то. Тогда выбор становится более осознанным и более эффективным, что ли.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Константин Зискин с нами был на связи, директор Института Высшей школы образования Московского педагогического государственного университета.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. И уходим на 1 минуту.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Но давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. 7-8-8-3-6-0-5, наш контактный телефон, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Артем, а что думают люди, которые на портале высказывались? Есть мнение их у вас?
Ну, я вот могу вам результаты опроса нашего озвучить. Мы спросили, как отразится внедрение новых стимулов карьерного роста для учителя, в общем-то, на наших школах, на качестве образовательного процесса. Большинство, 38%, ответили, что необходимо, чтобы необходимо введение новых стимулов этого самого карьерного роста, потому что школы, наконец, получат талантливых специалистов.
Почему наконец-то, что до этого не было, что ли, талантливых специалистов?
Видите, какое отношение. Меньше 19% ответили, что опасно такое внедрение, потому что школьные педагогические коллективы станут зоной зависти и склок. Ну и 7% сказали, что их вообще не волнует, все равно придется нанимать ребенку репетитора.
7-88-3605, код 8-495. Напомню, это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. На связь выходит последний на сегодня эксперт, а именно...
Всеволод Луховицкий с нами на связи, учитель русского языка и литературы, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, да.
Всеволод Владимирович, ну вот первый вопрос мы пытаемся сегодня вообще понять, а... Вот этот НСУР, вот сама система, которая именно вот такие вот три профессиональных стандарта, лестницу из трех ступеней предполагает, это вообще наше, так сказать, российское ноу-хау, или позаимствовали мы где-то на Западе или на Востоке подобное?
Вы знаете, во-первых, вот так говорить Запад-Восток, это слишком сложно. Я знаю, что, например, если брать Восток, если называть Востоком Южную Корею, то там никаких систем развлечения учителей нет. И более того, там любой учитель, подписав контракт постоянный, раз в 5 лет переходит в любую другую школу по рекомендации руководителей образования. И там все учителя абсолютно равны, например. Что касается нашего варианта, предложенного сейчас, то самое главное, учителей-то никто не спросил, а надо ли им расти.
Вот.
Вот мне, например, совершенно расти не надо. И я думаю, что точно так же, как я, рассуждают очень многие другие учителя. Они пошли в школу не для того, чтобы какие-то побрякушки получать, а для того, чтобы работать с детьми. Дайте возможность работать с детьми спокойно и за достойную оплату. Вместо этого предлагают всякие разделения учителей по неким ранжирам. Кто будет определять эти ранжиры, непонятно. Так же, как сейчас, большинство учителей смеется над системой аттестации, точно так же будут смеяться и тогда. То есть никакого смысла в этом нет.
Всеволод Владимирович, а знаете, вот в том году я читал откровение одного учителя, выпускника вуза, который было обидно, он пришел в школу, а его коллега, который преподавал этот же предмет, мало того, что получал в 2 раза больше него, но, как пишет ваш молодой там коллега, только что пришедший в школу, он говорит, что я полон идей, у меня полно знаний, я хочу делиться с учениками. Он получает в 2 раза больше меня, ему ничего не надо. Он скучным, заунывным голосом говорит то же самое, что и говорил все 35 лет. Вот обидно же молодому человеку.
Знаете, честно говоря, по-моему, это какая-то не совсем точная вещь. Человек, если человек так это написал, то он не разобрался.
Почему?
Потому что сейчас в большинстве школ России никаких доплат, например, за стаж не существует. В то время как доплаты молодому специалисту как раз-таки по закону всем, хочешь не хочешь, а все директора делают.
Mm-hmm.
И разница в оплате, yeah, даже если у этого учителя был, предположим, не было категории, а у этого учителя, которому он завидует, была даже высшая категория,
да,
разница могла быть, ну, там, в 15%, в 20%. Скорее всего, дело в том, что этот учитель, которому он так завидует,
да,
одновременно вел еще десяток кружков,
ну, может быть, да,
как это всегда бывает, отвечал за кабинет, отвечал за методическое объединение, тащил двойную нагрузку. Я знаю, что молодые люди, как нормальные люди, как правило, приходя в школу, не хотят взваливать на себя по 30 часов, и они совершенно правы.
Mm-hmm.
А пожилые учителя, да, тянут по 40, по 44 часа.
Ну,
в этом случае, по-моему, 50 часов. И тогда, конечно, он будет получать гораздо больше.
Ну, вот вы,
и,
вы конечно, со мной согласились, что в два раза больше получает?
Работы будет гораздо хуже. Если человек работает 18 часов, ведет и 36, то понятное дело, что эти 18 он ведет в два раза качественнее.
Но в 20 с небольшим лет-то все время проводить в школе, это как-то глупо, так я думаю.
Извините, а? Почему?
Ну, молодые, но они не хотят. Не хотят.
Я уже вот сейчас 38 лет провожу в школе, вроде как мне не перестало это быть интересно. И никаких, если бы мне предложили там карьеру директора, не дай бог, я бы со страхом от нее отказался.
Я думаю,
что большинство учителей, подавляющее большинство, рассуждает точно так же. Если ты хочешь заниматься карьерой, то иди в методисты. Методист очень легко сделает карьеру. А уж молодой человек, если это, то написать, накропать диссертацию по педагогике и стать большим последователем, или там большим ученым, или сделать академическую карьеру, или карьеру министерскую, совсем не сложно. А те люди, которые работают в школе, хотят работать в школе, и чтобы им не мешали и не приставали к ним со всякими, извините, глупостями.
Всеволод Владимирович, у нас время эфирное заканчивается. Последний вопрос, если можно, краткий. Вот мы сегодня услышали мнение о том, что на самом деле, даже если эта система пойдет, будет внедрена везде, то особо родители и ученики ничего не почувствуют. То есть это определенный внутряк, так сказать, учительский. А зачем тогда вообще все это надо? Все-таки есть какие-то другие проблемы, которые волнуют сегодня родительское сообщество, учеников. Вот завтра протестная акция даже в Питере какая-то собирается быть. А что волнует на самом деле? Ну, зачем вкладывать столько и средств, и внимания вот в эту проблему?
Одна минута у нас остается. Одна минута.
Ну, все очень просто. Родители беспокоятся о качестве образования. Качество образования напрямую зависит от финансирования образования и от того, насколько учителя сумеют свободно и спокойно работать.
Знаете, вы сэкономили время, тогда еще самый последний вопрос. Вот чем все, вот, Владимирович, ученики 2017 года, скажем, отличаются, вот, самое главное отличие от учеников 1987 года, 30-летней давности? Самое главное отличие?
Ничем.
Ничем не отличается. Спасибо. Именно такого ответа я и ждал от человека, который много лет проработал в школе. Напомню, кто был с нами на связи.
Всеволод Луховицкий, учитель русского языка и литературы, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования.
А наши, вот, понимаете, там учат учитель первой категории, а вторые молчат скромно, потому что у них нет повода для такой гордости. Артем, понимаете, как-то вот?
Как я понял из обсуждения, всем, кто кроме учительской работы, как-то связан с работой в каких-то государственных структурах, ведомствах образовательных, инициатива очень нравится, поддерживают.
Ну, а
просто учителям?
Нет, не нравится.
Нет, не нравится. А вот родителям, ученикам, видимо, будет без разницы.
Напомню, что завтра говорим про школьные поборы с адвокатом, будет очень интересно. Ну, а надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего вечера.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Я люблю бродить одна.